сегодня вспоминаем.
День 27 декабря в истории. В 1929 году на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов Сталин объявил о конце НЭПа и начале новой эры. Вопрос, по его словам, стоял так: либо назад к капитализму, либо вперед к социализму. На этой конференции Сталин провозгласил лозунг «ликвидировать кулачество как класс». Всего за один год в дальние края было выслано до 3 миллионов кулаков с семьями и подкулачниками. Часть расстреляли сразу. Сотни тысяч отправили на истребление в лагерь. В категорию подкулачников зачисляли всякого труженика, сколотившего крепкое хозяйство своим трудом и трудом сыновей. В 1932 году вышло постановление ЦИК и Совнаркома о введении в СССР паспортной системы и обязательной прописки по месту жительства. В паспорте ставился также штамп предприятия или учреждения, где работал владелец документа. Паспорт был чисто внутренним и права выезжать за границу не давал. После Октябрьской революции паспорта внутри страны были отменены как одно из проявлений царской отсталости и деспотизма. Однако царская паспортная система была детским лепетом по сравнению с советской. В царской России человек, решивший где-то жить постоянно, сдавал паспорт дворнику, а тот регистрировал его у околоточного. При этом была полная свобода передвижения. Советский же паспорт не позволял менять место жительства без особого разрешения, на работу без прописки не брали, а прописку не давали, пока не принесешь справку с работы. Кроме того, существовали закрытые города, которые были на привилегированном положении с точки зрения снабжения. Прописку в них можно было получить либо родившимся там, либо вступив в брак с жителем этого города, либо каким-то образом устроившись на работу. Однако самым чудовищным было то, о чем в постановлении прямо не говорилось. Паспорта получали только городские жители. Колхозники, не имевшие паспорта, не могли даже выехать из своего села. Беспаспортных забирали в милицию и иногда давали 2 года. Чтобы выехать в города, нужна была справка из сельсовета, подтверждающая, что такому-то выехать разрешено. Крестьяне получили паспорта лишь через много лет после смерти Сталина. В 1945 году войска советской армии освободили узников Освенцима, одного из самых страшных лагерей смерти, созданного в Польше в 60 километрах западнее Кракова, в мае 1940 года. За время его существования там было уничтожено около 4 миллионов человек. Смертников, которых железнодорожным составом свозили в Освенцим, немецкое название Аушвиц, со всей оккупированной Европы загоняли в лагерь через ворота, на которых было написано «Труд освобождает». В 1973 году на Киевской киноиндустрии имени Довженко Леонид Быков закончил работу над фильмом «В бой идут одни старики». Почти все лето он снимал натуру под Киевом и Черниговым, в сентябре-октябре и павильонах, после чего до начала декабря крапел над монтажом. 12 декабря фильм «Без поправок» приняли на студии, а 27-го, в дату нашего обзора, состоялась сдача ленты в Госкино Украины. На нее были приглашены не только высокие чины украинского кинематографа, но и те, о ком рассказывал этот фильм, летчики-фронтовики. Одним из них был прославленный советский ас, трижды Герой Советского Союза, сбивший 156 воздушных боях 59 фашистских самолетов, Александр Покрышкин. Когда в зале зажгли свет, от присутствующих не укрылось, что Покрышкин вытирает слезы. А в Москве в тот же день Владимир Высоцкий дал концерт в театре «Кукол» под руководством Сергея Образцова. На концерт он опоздал, поэтому свое выступление начал словами «Добрый день! Извините за небольшую задержку, но я к вам так торопился, что была встреча с милицией у меня небольшая. Но они решили почему-то, что у меня иностранные номера. Высоцкий ездил тогда на Рено. И что они имеют дело с человеком нерусским, поэтому обошлись со мной очень корректно». Высоцкий слыл автомобильным лихачом и очень часто имел неприятности с гаишниками. Иногда он сам специально устраивал дорожные провокации, чтобы прихвостнуть перед кем-то из своих друзей, особенно девушками. В этот день родились в 1761 году Михаил Барклай де Толли, российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года. Как полководец, Барклай де Толли принадлежит к школе передового военного искусства начала XIX века. Прослужив в армии несколько лет в нижних чинах, он воспитывал в офицерах уважительное отношение к солдатам, их человеческому достоинству и воинскому званию. Был строг к себе и к подчиненным. В военной истории России личность Барклая де Толли примечательна еще и тем, что он был одним из немногих полководцев, удостоенных всех российских орденов первых степеней. 1832 год. Павел Третьяков. Российский предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи. В качестве хобби Третьяков начал коллекционировать картины. Первые его приобретения были сделаны в 1856 году. Коллекция началась с искушения Шильдера и стычки с финляндскими контрабандистами Худякова. Затем в ней появились работы Саврасова, Бруни, Клотта, Перова. Меценат скупал не только готовые произведения искусства, но и заказывал их художникам. Например, по его заказу художником Бронниковым была написана картина «Гимн пифагорейцев входящему солнцу», а Василием Перовым несколько портретов. В 1876 году родился Иван Алексеевич Алчевский. Оперные сцены Москвы, Петербурга, Европы и Америки – везде он покорял публику превосходным исполнением труднейших теноровых партий. Одним из лучших образов, созданных им, была партия Германа в «Пиковой даме». В России на рубеже 19-20 веков этого певца называли вторым Шаляпиным. Кстати, сам Шаляпин неоднократно пел с Алчевским на самых престижных сценах. Федор Иванович часто бывал в доме Алчевских. Именно здесь, по воспоминаниям современников, Иван Алексеевич показал ошеломленным гостям фокус. Певец брал ноту в тон звучания хрустального бокала, и бокал разлетался на мелкие кусочки. 1921 году родился сценарист, режиссер, народный артист СССР Сергей Колосов. Все помнят его экранизации классики «Укрощение строптивой» Шекспира, «Душечки» Чехова, незабываемые его ленты «Мать Мария», «Помни имя свое». Колосов – основоположник нового для отечественного телевидения направления многосерийного игрового телефильма. Он первым стал ставить такие фильмы, вспомним его «Операцию Трест» и «Вызываем огонь на себя». Его творчество отмечено многочисленными наградами и признаниями на кинофестивалях. В 1934 году родился Николай Алексеевич Сличенко. Его имя хорошо известно любителям театра, кино и цыганских песен. Вся автобиография руководителя цыганского театра «Ромен» умещена им в один абзац. «В своей жизни я много пережил. Войну на моих глазах и расстреляли отца. Очень нелегко пришлось и в послевоенное время. Но когда я в 16,5 лет пришел в театр, он дал мне все. А потом я встретил любимую женщину. Очень дорожу своей семьей, это сподвижник творчеству. Что может быть ценней? Считаю, мне повезло. Я вытянул из жизни счастливый билет». В этот день умер 27 декабря 1938 года после вторичного ареста в пересыльном лагере на Дальнем Востоке умер в возрасте 47 лет поэт Осип Мандельштам. «Мы живем под собой, не чую страны». Эти стихи о Сталине дорого обошлись поэту. Но, в общем-то, обстоятельства его гибели неизвестны. И точное нахождение могилы тоже. «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своей кровью склеит двух столетий позвонки». Таким был день 27 декабря в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.